Чтобы привлечь зависимых к проекту, предлагалось приравнять новый город к положению отдельного субъекта федерации. Все работники РАО получат в сателлите квартиры сразу по окончании строительства, а их заработные платы будут превышать нормы, установленные для районов Крайнего Севера. После завершения всех строительных работ эти люди останутся в РАО и будут работать в городских службах, а также на добыче нефти тип X. Таким образом, никто не останется безработным. Для этих целей сам нефтепромысел подвергнется модернизации и расширению. Кроме того, в срочном порядке будет закончено строительство промысла в поселке Каджиром. План Лозинского даже включал возможность строительства в его районе в будущем второго города, если эксперимент с сателлитом себя оправдает. Проект вице-премьера вызвал массу критики со стороны скептиков и политических конкурентов, но возможность в короткие сроки вновь возобновить добычу ореловской нефти послужила решающим фактором для принятия решения. Поначалу программа быстро набрала обороты. Тысячи зависимых, живущих на границе зеленой зоны в землянках и наскоро возведенных блиндажах, в условиях постоянной угрозы выброса, нехватки промышленных товаров, элементарных удобств, медицинской помощи и зачастую продовольствия, изъявили желание поступить либо вернуться на работу в РАО. Первичные штаты укомплектовали быстро, благо практически все вновь нанятые сотрудники являлись востребованными специалистами, попавшими под зависимость в результате прежней службы или в ходе выполнения спасательно-восстановительных работ. За неделю численность личного состава РАО возросла до 10 тысяч человек, и началось масштабное строительство. Лозинский и Зильберман, воплощая программу в жизнь, развили небывалую активность. К тому моменту совет директоров РАО «Ареал» понес еще одну невосполнимую утрату. Вертолет, которым Шумелкина следовала от места строительства в Сыктывкар на очередную попытку излечения, внезапно взорвался в воздухе. Не выжил никто. Президентским указом за самоотверженное исполнение гражданского и профессионального долга двум ареаловским директорам, доктору медицинских наук Шумелкиной Елене Александровне и генерал-майору МЧС Воронцову Геннадию Петровичу, были присвоены звания Героев России посмертно. В результате Лозинскому пришлось ввести в совет директоров проштрафившегося Прокопенко, что было даже на руку. На него немедленно взвалили все, что еще не успели взвалить на тот момент, и вице-премьер смог сосредоточиться на наиболее сложных вопросах освоения бюджета. На начальном этапе это было единственно верным решением. Из ареаловских попов не выжил никто. Заводить же новых не имело смысла. Не имеющие зависимости, они не будут полностью подконтрольны Лозинскому. Но на всякий случай небольшой храм имени мученика Евлантия на городском плане сателлита он все же запланировал. Со временем пригодится. Найдется и очередной ушлый поп. Как говорится, свято место пусто не бывает. Пока же выделенные средства он будет контролировать сам. Сейчас не до излишеств. Необходимую поддержку ему окажет Белов, с этим проблем не будет. Двоюродные братья всегда понимали друг друга с полуслова. Маховик строительства закрутился, и авторитет вице-премьера вновь окреп. Чтобы демонстрировать и своим, и чужим свою политическую активность, директорам РАО приходилось часто бывать в столице, и делать это с каждым разом становилось все мучительнее. Авиаперелеты стали невозможны, риск погибнуть в результате несчастного случая, череда которых сопровождала зависимых повсюду вне ареала, был слишком велик, и пилоты наотрез отказывались подниматься в воздух. От авиации пришлось отказаться. Теперь до Сыктывкара добирались автотранспортом, после чего приходилось 8 часов трястись по железной дороге. Этот способ передвижения на тот момент сочли наиболее безопасным. Эксперты в один голос утверждали, что современные железнодорожные вагоны изготавливаются с применением максимально надежных технологий, призванных сохранить жизнь пассажирам при любой, даже самой ужасной катастрофе. В качестве доказательства приводились данные о наиболее серьезных авариях на железной дороге, когда пассажирские поезда сходили с рельсов на большой скорости и вагоны кувыркались с высокой насыпи в многократных кульбитах. Тем не менее, они не подвергались разрушению и сохраняли свою форму, а находящиеся внутри пассажиры отделались ссадинами и ушибами, количество переломов было незначительным, летальных случаев и вовсе не имелось. Но незримое клеймо ареала, лежащее на зависимых, не поддавалось научному объяснению и игнорировало все. статистику, экспертов, законы физики и многократно проверенные стандарты безопасности. После 13-го с момента дезинфекции выброса поезд, которым Зильберман следовал в Москву, сошел с рельс где-то посреди глухой тайги, столкнулся со встречным составом и загорелся. По словам немногих выживших, скорость движения перед самой катастрофой была невелика, но в итоге вагоны расшвыряло как спичечные коробки, и огонь охватил их практически мгновенно. Сильно поврежденный труп Зильбермана был найден спасателями среди тел других погибших уже к вечеру, но уверенно опознать его удалось только через двое суток при помощи генетической экспертизы. Специалисты лишь растерянно пожимали плечами. По всем расчетам выходило, что предпосылки к этой катастрофе предугадать было невозможно. В одно мгновение воедино сложилось сразу несколько причин, каждая из которых являлась редкостью уже сама по себе. Под действием зимних температур на железнодорожном полотне разошлись межрельсовые стыки, но автоматика безопасности, призванная немедленно сообщить об этом на ближайшую станцию, не сработала. Помощник машиниста перед самой катастрофой, предположительно, вышел из кабины. У машиниста случился сердечный приступ, среагировать на аварийную ситуацию, случившуюся через считанные секунды, оказалось некому. Локомотив сошел с рельсов, слетел с насыпи и столкнулся с землей, из-за чего вагоны расшвыряло вокруг, и некоторые из них оказались лежащими на путях. Все это произошло в непосредственной близости от поворота железнодорожного полотна, огибающего поросшую лесом сопку. Двигающийся навстречу товарный состав, перевозивший горюче-смазочные материалы, заметить произошедшее крушение не имел возможности. Он вышел из-за поворота и сразу же столкнулся с перегораживающими пути пассажирскими вагонами. Цистерны с ГСМ опрокинулись, горючие материалы разлились, взрыв и последующее возгорание произошли в считанные секунды. Как подобное количество чрезвычайных причин могло возникнуть одновременно в одном месте, следственная комиссия объяснить так и не смогла. С тех пор пришлось отказаться и от железных дорог. Теперь Лозинский и Белов передвигались исключительно автотранспортом, и каждая вторая поездка не обходилась без аварийных ситуаций, случавшихся либо с машинами их кортежа, либо с иным транспортом, оказывающимся неподалеку. Остальные зависимые и вовсе крайне редко удалялись от границ зеленой зоны дальше 2-3 десятков километров, опасаясь за свою жизнь. По сути, опасность угрожала отовсюду. Сверлящая мозг боль от зуда и вероятность погибнуть в результате несчастного случая были наименьшими из угроз. Ненависть, вызванная страхом перед необъяснимым проклятием ареала, толкала людей на агрессивные и подчас кровавые поступки. Очень скоро зависимые и нормальные стали друг другу врагами, и провозглашаемые по всей стране терпимость и сострадание соблюдались лишь в нескольких небольших поселках, расположенных у самой зеленой зоны. Эти населенные пункты стали своего рода нейтральными территориями, где осуществлялись все процессы взаимодействия обитателей ареала с Большой Землей. Правительству приходилось держать вокруг ареаловских территорий серьезное количество подразделений внутренних войск, чтобы успешно сохранять контроль над этими самыми процессами. Ибо программа, предложенная Лозинским, принесла лишь часть ожидаемых результатов. Первые 5 месяцев строительство шло усиленными темпами. Все стремились успеть закончить сателлит до того, как его поглотит ареал. Подземный город был рассчитан на 16 тысяч типовых квартир и при этом имел очень компактные размеры, чуть более чем 1000 на 1000 метров. Его обнесли единым периметром из двухниточного железобетонного забора, построили научный центр и расширили нефтепромысел Джиер, вошедший в состав сателлита вкупе с административным и жилым кварталами. От города протянули трубопровод и автомагистраль к поселку Верхнеижемский и далее до Троицка-Печорска, где осуществлялась обработка ареаловских грузов. Совет директоров даже разделил внутреннюю структуру РАО на 2 формальных отделения – ареал-сателлит, охватывающий персонал из числа зависимых и соответствующую инфраструктуру, и ареал-печора, в состав которого входили неподвергшиеся зависимости сотрудники, выполняющие свои рабочие функции вне ареала. Благодаря высоким зарплатам и отсутствию угрозы подвергнуться зависимости, ареал Печора некоторое время являлся довольно выгодным местом трудоустройства. Но в остальном Лозинского преследовала масса проблем. С первых же дней строительства стало ясно, что погибший нефтепромысел Тебук в ныне мертвом поселке Нижний Одесс восстановить невозможно. Район густо наполнен аномалиями и враждебной фауной. Наиболее отчаянные храбрецы, рискнувшие добраться до промысла, увидели там следы мутировавшего медведя и повернули назад. Помимо этого поползли слухи о том, что в некоторых местах силеной зоны, особенно там, где когда-то находились старые, ныне недействующие скважины, на земле появились нефтяные пятна. И если выкопать яму, то за день вполне можно набрать канистру икса, а то и две. И кто-то даже отыскал в тех местах пару метаморфитов. После появления этой информации в Ареале вновь зашевелилось сталкерство, и количество разного рода правозащитников и исследователей, особенно иностранных, понаехавших в прилегающие к аномальным территориям поселки, возросло вдвое. Ко всему прочему, строительство нефтепромысла в Каджероме шло медленно и несколько раз едва не умерло самопроизвольно. Частые выбросы делали проведение необходимых работ слишком опасным. Среди строителей имелись жертвы, и убедить людей не разбежаться с недостроенного объекта с каждым разом становилось все сложнее. Денежные премии и поощрения ценными подарками в виде промышленных товаров и продуктовых наборов помогали не всегда, и ввести в эксплуатацию каджеромский промысел удалось с опозданием на 3 месяца перед самым поглощением сателлита Ареалом. Не меньшей головной болью стала криминогенная обстановка, ухудшавшаяся в зеленой зоне с каждым месяцем все сильнее. Не все зависимые желали жить честно и трудиться на объектах строительства с утра до ночи. Среди тех, кто уцелел под катастрофическим выбросом в августе 2010-го, были и представители криминальных кругов, поощрявших сталкерство в Ухте, и заключенные из правительных учреждений УФСИН, отбывавшие наказание. Вновь оказавшись в Ареале, эти преступные элементы немедленно занялись незаконной деятельностью – рэкетом, грабежами, сталкерством. В первые месяцы службе безопасности Ареал-сателлита удавалось держать криминальные круги в узде, но продолжалось это недолго. Преступный мир быстро понял, что внутри зеленой зоны государство далеко не всесильно и возможности органов правопорядка весьма и весьма ограничены. В Ареал потянулись преступники и уголовники всех мастей, скрывающиеся от правосудия, для которых добровольное заточение в аномальных территориях было гораздо интереснее длительных и пожизненных сроков заключения. Вскоре, к примеру российских криминальных элементов, начали следовать преступники из ближнего зарубежья и просто отморозки, желающие легкой жизни за счет других. Преступный мир Ареала быстро окреп и стал не по зубам безопасником РАО. Финальную точку в развитии программы Лозинского поставило поглощение сателлита Ареалом. Зеленая зона полностью накрыла город за 5 недель, к тому моменту все работы были завершены, но дальнейшим планам вице-премьера состояться оказалось не суждено. Едва сателлит стал частью аномальных территорий, выяснилось, кому на самом деле принадлежит власть в Ареале. Криминальный мир, скрывающийся в развалинах городов, немедленно заявил о своих правах. Город и нефтепромысел Каджером подверглись серии вооруженных нападений. Бандиты оказались многочисленными, хорошо организованными и, самое неприятное, отлично знающими как зеленую зону, так и законы выживания в ней. Причина тому была проста. Сталкеры, поставленные властями вне закона, контролировались преступным сообществом, в результате чего в распоряжении криминалитета имелись опытные проводники и знатоки Ареала. Атаку на сателлит удалось отбить, но нефтепромысел Каджером был потерян. Подошедшим до города слухам, отряды уголовников перебили охрану, разграбили каджеромский нефтенакопитель, перекрыли трубопровод, ведущий от промысла за пределы зеленой зоны через поселок Чикшина в Печору, и под угрозой смерти вынудили нефтяников дежурной вахты добывать нефть тип X для общака. Нефтяники подчинились, но спустя 3 суток нефтедобывающее оборудование пришлось деактивировать перед надвигающимся выбросом. После его окончания вахта попросту сбежала с территории промысла, воспользовавшись неразберихой. Уголовники организовали преследование, но почти сразу в районе Каджерома появились отряды хорошо вооруженных зомби, чего до той поры не случалось, и все поспешили покинуть нефтепромысел по добру по здорову. С тех пор добычу икса в Каджероме удавалось запускать лишь от случая к случаю, так как сотрудники РАО отказывались браться за эту работу. Надежно взять под контроль промысел также не получалось. Служба безопасности «Ареал-сателлита» едва справлялась с охраной города и ведущих от него на большую землю трубопроводов, требующих неусыпной охраны. Преступники и прочие ушлые элементы ежедневно пытались сделать в них врезки, и безопасникам приходилось тратить массу усилий на предотвращение этих злодеяний. Особенно тщательно охранялся трубопровод, поставляющий в сателлит воду, которой в «Ареале» не имелось. Немало забот требовали и нитки, доставляющие в Троицко-Печорск добытые в сателлите тип X. В первое время генерал Белов пытался отрежать часть сил службы безопасности на установление контроля над Каджеромом, но от этих действий вскоре пришлось отказаться. На нефтепромысел регулярно нападали то уголовники, то зомби, а после того, как однажды к Каджерому вышел фронтовик, солдаты были готовы и добровольно уйти со службы в РАО и лишиться безопасных квартир в сателлите, лишь бы вновь не попасть на нефтепромысел. Стало ясно, что избежать попадания стратегических ресурсов в руки преступных элементов не удастся. Чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, по приказу Лозинского и Белова Прокопенко разработал схему контроля за неподвластным РАО черным рынком. При содействии правительства 30-километровый пояс вокруг «Ареала», быстро прозванный в народе «нейтралкой», был объявлен запрещенной к посещению зоной, на территории которой действовал режим чрезвычайного положения. Отныне каждому, кто желал пересечь ее границы, требовалось получить аккредитацию в РАО по линии ФСБ. С этого же момента «Ареал Печора» развернул в находящихся на нейтральной территории поселках пункты приема нефти тип X и метаморфитов у населения, а наказание за сталкерство было отменено официальным указом президента. Теперь каждый желающий мог выйти из «Ареала» и сдать свои находки, не опасаясь судебного преследования, и получить за них приличную цену. Чтобы обрушить черный рынок, Прокопенко рекомендовал платить за ареаловскую нефть вознаграждение, сопоставимое с ее международной рыночной стоимостью, а за добытые сталкерами метаморфиты давать цену, равнозначную расценкам нелегальных скупщиков. При этом он предложил простой и эффективный способ избежать огромных убытков такой ценовой политики. Цены на товары постоянного потребления, завозимые в «Ареал», взвинчиваются до небес. Если литр икса стоит $50, то нет ничего страшного в том, что литр воды будет стоить 25, а, к примеру, банка тушенки или килограмм крупы – 10. Точные расценки высчитают эксперты, и, возможно, цены окажутся несколько иными, но общий смысл не изменится. Затраты на покупку ареаловской нефти у населения будут с лихвой окупаться продажей товаров первой необходимости. Цены при желании можно варьировать. Дабы избежать возни с большим количеством наличности, при расчетах будет приветствоваться бартер. Кроме того, на территории сателлита можно открыть банк, куда позволять помещать деньги всем желающим. А чтобы никто не имел возможности демпинговать, РАО «Ареал» при поддержке генерала Белова негласно подомнет под себя все компании и предпринимателей, что ведут или будут пытаться вести торговлю в нейтральной зоне, что позволит де-факто быть монополистом, де-юре таковым не являясь. Меньше хлопот. Предложение Прокопенко Лозинский с Беловым одобрили. Эксперты просчитывали детали 3 недели, после чего с необходимыми уточнениями план начали внедрять в жизнь ускоренными темпами. Без накладок, как водится, не обошлось. Нововведение стимулировало население «Ареала» искать и сдавать на приемные пункты РАО нефть и метаморфиты, но сами сотрудники «Ареал-сателлита» оказались обладателями нищенских зарплат. Немедленно начался отток кадров, и этот прокол пришлось срочно исправлять. Денежное содержание обитателей сателлита повысили за счет выделения продовольственных пайков в виде карточек, подлежащих обмену на соответствующие товары в магазинах города. Подобное нововведение понравилось не всем, и хотя массовое увольнение специалистов удалось остановить, кадровый вопрос в сателлите являлся одним из наиболее острых. Кардинально решить его официальными путями не удавалось, в то время как численность преступного мира «Ареала» постоянно увеличивалась, пусть и не быстро, но регулярно. Впрочем, Лозинскому и Белову не привыкать выходить из безвыходных положений. Опытный и дальновидный политик иногда может извлечь выгоду даже из сильных сторон своих противников. «Валентин Иванович!» – обитая мягкой обшивкой внутрисалонная перегородка вновь опустилась, открывая лицо референта. «Не желаете пообедать? Подать меню или прикажете сделать остановку у ресторана в ближайшем городе по пути следования?»
«Почему остановились?» – вместо ответа нахмурился вице-премьер, бросая взгляд в окно.
«Авария впереди!» Референт невольно отвел глаза. «Только что произошло?» «Наш кортеж не пострадал, но на автостраде возник затор, придется немножко подождать».
«У меня на счету каждая секунда, если вы помните!»
Со скрытой угрозой в голосе произнес Лозинский.
«Свяжитесь с полицейскими машинами эскорта или ступайте к ним лично. Пусть делают, что хотят, но обеспечат мне немедленный проезд. Объясните им, что это в их же интересах. Чем быстрее мы покинем это место, тем меньше вероятности, что произойдет что-либо еще. А ведь здесь скопилось множество машин. Заострите их внимание на этом. Думаю, они прислушаются».
«Слушаюсь, Валентин Иванович». Референт вскочил со своего кресла, прежде чем закрывающаяся перегородка скрыла его из виду. Доводы референта явно убедили немецких полицейских. Уже через 2 минуты снаружи взвыли сирены, а через 5 кортеж продолжил движение. Автобус Лозинского протиснулся через организованный стражами правопорядка узкий проезд в образовавшемся автомобильном заторе и проследовал мимо нескольких искореженных столкновением машин, разбросанных по автостраде. Вице-премьер не удостоил их даже взглядом. За минувший год зрелище аварий, сопровождающих его поездки, давно уже стало обыденной картиной. Его автобус не перевернулся, и это главное, остальное не более чем сопутствующие мелочи. Пока доберемся до Москвы, с 10 раз заменят лопнувшее колесо, порвавшиеся ремни и переставят какую-нибудь запчасть. В прошлую поездку вообще застучал двигатель и пришлось пройти на буксире 1500 километров. А тут всего лишь какая-то посторонняя авария. Обращать внимание на подобную ерунду означает лишь даром тратить драгоценное время. Но воспользоваться удобным случаем для поддержания имиджа стоит всегда. Он коснулся кнопки вызова референта.
«Да, Валентин Иванович», – мгновенно появился тот. «Подать обеденное меню?»
«Давайте», – согласился вице-премьер. «И выясните обстоятельства этой аварии. Пусть моя пресс-служба по возвращении в Москву подготовит официальное заявление, в котором выразит соболезнования пострадавшим, ну или что там потребуется, и пускай рассчитают для них некоторую сумму моей добровольной помощи в качестве пожертвования». Лозинский забрал у референта меню. «В пределах разумного, разумеется. В заявлении должно подчеркиваться, что ни я, ни мой кортеж не имеет к этой аварии никакого отношения, но увидев произошедшую трагедию, я не смог оставаться безучастным. Сколько нам до границы с Чехией?»
3 часа пути, в штатном режиме», – ответил референт. «Возможно, даже быстрее».
Наигранный оптимизм референта вызвал у Лозинского легкое раздражение, и он нажал кнопку закрытия перегородки. Перегородка двинулась вверх, но тут в глубине обшивки салона что-то громко щелкнуло, и она остановилась на полпути. Из ее нижних пазов пошел едва заметный дымок и запахло сгоревшей проводкой.
«Сейчас починим».
В незакрывшемся проеме немедленно возник один из телохранителей. Он коснулся пальцем, вставленной в ушную раковину гарнитуры рации.
«Это 5-й, электрика сюда!»
«Не сейчас!» Вице-премьер махнул рукой, отпуская телохранителя. Скверное настроение внезапно сменилось на приподнятое. Еще одна мелкая поломка его не остановит. Что бы там ни случилось, у него есть 51 день свободы, и никто не отберет у него ни минуты. Это большая удача, что среди научной комиссии ООН, попавшей под первый после дезинфекции выброс, оказался племянник Кугельштайна. Чтобы излечить родственника, знаменитый нейрохирург занялся поиском средства, способного победить зависимость, и не бросил исследований даже после того, как племянник не выдержал мучений зуда и покончил с собой, выбросившись с крыши собственного пентхауса. Правда, методика анестезии, подходившая для покойного, стоила жизни Линдеру, но с этим уже ничего не поделать. В какой-то мере это даже хорошо. Линдер поехал к Кугельштайну на первую операцию вместо Лозинского, которого задержали в ареале проблемы первоочередного характера. Как раз в тот момент решался вопрос по освоению крупной части бюджета. Зато потом методики заносчивого немца срабатывали без ошибок, а в случае сомнений Лозинский всегда может послать вперед себя Прокопенко, как это делает Белов со своим безмозглым племянником. И это абсолютно правильно. Что такое 3 миллиона долларов в сравнении с возможностью хотя бы временно освободиться от зуда? Гроши. Но Кугельштайна в любом случае следует проверить со всей тщательностью. На будущее. Рано или поздно кто-нибудь сможет воспроизвести его сыворотку, и прощать напыщенному ученому индюку его заносчивость вице-премьер не собирался.
За окном раздался визг тормозов и надрывный сигнал клаксона, сменившийся глухим звуком удара. Спецавтобус не сбросил скорости, шум экстренно тормозящих автомобилей быстро затих позади, и Лозинский открыл обеденное меню.